Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Время молодых», и я ее ведущий Игорь Хмара. Сегодня мне помогать вести передачу будет Ирина Геннадьевна Еремина. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот.
И сегодня у нас в гостях интересный человек Евгений Валерьевич Лядов, заместитель директора по учебной работе Свердловского мужского хорового колледжа, участник архиерейского хора Свято-Троицкого кафедрального собора. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, добрый день. Ну, действительно, мы так по отчеству представляемся, но мы давно знакомы, поэтому если мы перейдем на просто имя, то ничего страшного, я думаю, нас не осудят.
Конечно. Евгений, вот знаете, в прошлый раз, когда мы с вами разговаривали, мы говорили о педагогике, о детстве, и, в общем-то, создавалось такое оптимистическое настроение, что вот лучшее у нас все впереди, скажем так, что с детьми, в общем-то, сегодня не творится ничего такого страшного. Там,
ну, и Игорь, так далее. Вы не правы, сразу вам скажу, не надо говорить того, что не было. Дело в том, что с детьми унывать нельзя.
И почему
человек,
же?
Почему? Да. Потому что мы созданы для того, чтобы радоваться Богом, а
всегда
в детстве
радуйтесь.
Всегда радуйтесь. А в детстве человек живет с перспективой, живет будущим, и нужно показывать и открывать эти смыслы, в том числе и радостные, которые Богом и даны, и предназначены. Поэтому здесь вот образ этого ослика Иа, к сожалению, почему вынужден так сказать, который демонстрирует очень часто наши православные представители, встречаясь с молодежью, вот это, конечно, преступление.
Ну, Евгений, ну как не демонстрировать этот образ, когда мы сталкиваемся с проблемами современности, когда мы видим падение, абсолютное падение грамотности?
Вы знаете, а что во времена Христа было как-то по-другому?
Но во времена Христа, конечно,
еще хуже было.
В каких-то моментах было и получше.
Да, ну в каких-то моментах получше.
Допустим, не было вот.
Вы знаете, ничего нового абсолютно нет. Самая главная новость – это Христос воскресе. И поэтому, если человек не живет этой новостью, он не христианин. Если он не смотрит на жизнь в этом пасхальном свете, значит, он не воцерковленный человек. Он не понимает, что он делает, понимаете? Допускать его к работе с людьми нельзя, это преступление.
Но смотрите, Евгений, вот один момент. Раз уж мы заговорили о времени Христа, то можно вспомнить, в общем-то, следующую вещь о том, что в это время как раз-таки в общественной среде было время поиска духовных каких-то путей, в общем-то, неравнодушия и так далее. А сегодня мы можем встретить уже культ такого, ну, скажем так, пофигизма, если можно так сказать.
Среди кого?
Среди, в том числе, и молодежи.
Да.
Вот. И как с этим бороться?
А,
как,
ну, так
как вот это может не внушать пессимизма тем людям, которые занимаются, в общем-то, с детьми, подростками и молодежью?
Вот, знаете, ведущий тип деятельности у ребенка – это игра и подражание примеру.
Да.
Вот так и надо бороться примером. И для взрослых, и для детей. Здесь ответ прост.
Ирина.
Вокруг таких людей, которые светятся, и собираются и старики, и молодежь.
Вот что касается времени Христа, не кажется ли вам, что все-таки молодежь знала свое место и знала, что не нужно высказывать свое компетентное, в кавычках, мнение – раньше там какого-то определенного возраста, а сейчас любого возраста молодой человек или девушка могут сказать и даже нисколько не сомневаться, что они правы.
Конечно, но ведь виноваты-то в этом не дети. Действительно, если мы обращаемся к тем патриархальным временам, иерархическим, патерналистическим, которые были в традиционной культуре Палестины и других древних государств с традиционными религиями и традициями, то, конечно, главная ценность, которая проповедовалась и внушалась молодым, это послушание, потому что родители-то видят и знают наперед, и поэтому взрослых нужно слушать вовремя. Сейчас у нас другие времена, понятно, что вот этот культ свободы, который принес нам век просвещения, а теперь это и век демократии в кавычках, он совершенно другие ценности внушает молодежь. Но и среди этой парадигмы в кавычках, да, наверное, можно найти в том числе и те педагогические приемы, которые действуют.
Ну а вы заговорили о педагогических приемах. Какие же это педагогические приемы?
Сейчас расскажу.
Которые действуют.
Которые действуют. Во-первых, значит, мы говорим об организации воспитания где? В семье и в школе, в двух традиционных институтах, которые несут, прежде всего, ответственность за ребенка. Ребенка не получают в самом лучшем виде. Почему? Потому что дети – это еще не испорченная, а лучшая часть общества. И в зависимости от того, как семья и школа сохранит чадо свое от воздействия, негативного воздействия среды окружающей, образовательной, в том числе телевидения, интернета, очень многое зависит. От того, какие книжки, какие фильмы, какие мультфильмы будет смотреть ребенок, очень много зависит. Притом понятно, что нельзя ребенка совсем от мира оградить, но есть такое понятие «проблемное обучение». Можно показывать и одни фильмы с одними ценностями, можно показывать с прямо противоположными и заставлять ребенка рассуждать. Причем чем раньше, тем лучше. Почему вот я на этой стороне, а ты на этой? Давай обсудим. Вот как? Убеждать аргументами, приводить примеры, доказывать только так. То есть апеллировать и к совести, и к лучшим душевным качествам, и в то же время к разуму. Почему? Потому что вот у Александра Васильевича Суворова в «Науке побеждать» есть два понятия очень важных, которые, к сожалению, сегодня не различаются. Это дисциплина и послушание. Что такое дисциплина? Дисциплина – это когда я подчиняюсь кому-то. Почему? Потому что знаю, что в этом польза. Я могу это сам себе и другим окружающим разумно, с аргументами, с логикой доказать. Я понимаю, что если я буду поздно вставать и делать зарядку, я потеряю лучшую часть жизни – утро и молодость, самую продуктивную для здоровья. Для того, чтобы ребенок это понял, нужно правильно воспитать ему режим, чтобы он утром вставал и радовался, выспавшийся, отдохнувшим, свежим, понимал, что утром лучше всего у человека работают мозги. И такой идиотизм, который взрослые очень часто, даже от педагогов я такое слышу безобразие, «сова». Я говорю, да вы сами сова, понимаете? Вы не профессионал. Вы, видимо, животное с ночной программой работы. Вы не сами себе режим не создали вовремя и не воспитаны. И детей приучаете к тому же самому. Вот, понимаете, есть дисциплина. Это когда я понимаю... И вот когда ребенок уже пережил, что действительно, а дети так и делают. Вот я смотрю на них, кто правильно воспитан, у кого родители с головой, они приходят всегда в школу пораньше. Им так приятно прийти в 7:20 в пустую школу, в класс, посидеть за книжками, порисовать на доске. Знаете, они в школу приходят как во второй дом. И почему? Потому что родители правильно воспитали. Потому что в 10 часов эти дети точно в постели. Они уже отходят ко сну. Уроки они учат днем после школы. Они в 10-11 часов садятся за занятия, как это, к сожалению, сейчас в большинстве случаев бывает. Поэтому здесь все в порядке. И когда ребенок чувствует, что действительно вечером-то голова-то не работает, тут действительно почитать что-то для удовольствия, посмотреть какой-то любимый фильм, расслабиться в диване лучше, чем что-то учить и пытаться запомнить. Притом, видите, за 3 часа до сна учить что-то бесполезно, память не работает. И вот когда ребенок это чувствует, он... объясняет сам себе, ну это же правда, действительно, утро – самое продуктивное время. Особенно первые уроки до 4-го, потом уже устаешь. Это послушание, это, вернее, дисциплина. Что такое послушание? Послушание – это когда не понимаю, но делаю, потому что доверяю, люблю и подчиняюсь авторитету. Вот у нас с вами есть средства для того, чтобы сделать детей послушными. Почему? Потому что авторитету они подчиняются. А если... учитель и родитель для ребенка не авторитет, но это значит что? Кто виноват здесь?
Наверное, здесь как раз-таки то, что вы сказали в самом начале, важный аспект. Для того, чтобы родитель был для ребенка авторитетом, он должен являть вот собой некий пример, образец того же ребенка.
Совершенно верно. Если ты взялся воспроизводить на свет Божий детей, значит, ты должен быть зрелым и подготовленным человеком. Если не зрелый и подготовленный, незрелый и неподготовленный, ищи авторитетов. Вот я наблюдаю за своими семьями, какую власть, но раз вот такую реальную, хорошую имеют бабушки и дедушки, которые могут выстроить не только детей, но и родителей по стойке смирно. Слава Богу, это счастливые семьи. Вот. Для чего у нас, помните, вот мы как-то с Валерием Шапхатовичем обсуждали вопрос у нас в учебниках обществознания, нуклеарная семья, такое понятие есть, да, это ядро, что, значит, родители и дети, а бабушки с дедушкой – это периферия. Так вот, как раз почему разрушение такой многопоколенной семьи происходит, потому что дедушки-то с бабушкой, они опыт-то имеют гораздо больше Вот. И родители даже в 30 лет, они могут кое-что не понимать. И, вот знаете, с одним таким суждением я встретился, которое мне с годами все кажется правильнее и правильнее. До 40 лет человек умудряется наделать ошибок, где-то к 40 годам только приходит в себя и начинает что-то из этих ошибок осмыслять и понимать, а после 40 начинает их исправлять. Понимаете? Вот. Так вот, бабушки с дедушкой, конечно, они в таком возрасте находятся уже за 40 лет, за 50, когда они вот все эти этапы жизни уже прошли, и они видят. Ну и потом, конечно, радует. Вот бабушка одна говорит: я бы никогда не думал, что самая большая любовь в моей жизни у меня случится вот в старости, да, что я больше всего обожаю внука. Ни сына, ни дочь, ни мужа, а вот внука. Поэтому, конечно же, что здесь винить детей? Я понимаю, что в обществе, в нашем, в образовательной среде, которую демонстрирует нам, прежде всего, телевидение, средства массовой дезинформации, это разрушается. Вот послушание старшим – это главная мишень для разрушения. Почему? Потому что, не говоря уж там о всякой ювенальной юстиции, а вот те импульсы даже бессознательные, которые внушают современные передачи, мультики, вот это все действительно ребенка в этом плане развращает. Здесь нужно действовать от противного, показывать бессмысленность и пагубность этих явлений и просто высмеивать их. Дети, кстати, вот очень, видите, им тоже хочется, ну, такой возрастная особенность у них есть, сопротивляться чему-то, спорить, доказывать. Так вот, и надо давать им возможность обращать эту энергию вот такого нигилизма только на отрицательные примеры, чтобы они...
И также здесь есть момент подражания взрослым всегда, что как бы когда ты критически начинаешь
вот
относиться...
Взрослые тоже бывают разные. Бывают из Comedy Club, а бывают нормальные. Из семьи, школы, ближнего окружения. Поэтому важно, чтобы вот не там, как он, Галустяну или Реве подражали. Вот, а можно кое-что о них сказать так, что в сознании ребенка это люди будут очень неприятны. Ну, клоуны есть клоуны, но цирк есть цирк. Понимаешь, цирк, театр и жизнь – это не одно и то же. Вот, и тогда, особенно когда ребенку, помните, какой-то, не помню, кто-то из священников такой пример приводил, что он в 7-летнем возрасте или чуть постарше, в 9-летнем прочитал «Графа Монте-Кристо» Александра Дюма. И завороженный, ну, писатель замечательный, потому что он литературный талант, он гениально использует, но не всегда для добрых примеров. Ведь кому на службу поставишь свой талант, и вот он очарован совершенно от фабулы этого романа, и прибежал к папе и говорит: «Папа, ну ты посмотри, как здорово он отомстил». Папа на него так посмотрел с сожалением, говорит: «Понимаешь, сынок, с таким огорчением, он говорит, я помню, с какой горечью папа это сказал, и более, понимаешь, говорит, сынок, мстят лакеи». И вот, говорит, с 9 лет, сколько прошло десятилетий, говорит, вот эта реакция отца, она до сих пор в моем сознании. И вот эта боль, с которой он сказал, на мое вот это восторженное, неофитское вот это восприятие этого романа, я, говорит, потом никогда его не вспоминал, но а потом уже, когда сознательного возраста достиг, разобрался, что вот с такой художественной изящностью, искусством и тонкостью воспевать пороки человеческие – это преступление. Поэтому, конечно, это классика, но в нравственном смысле, да, это антикультура.
Ну, вообще французская литература не рекомендована священнослужителями.
Вы знаете как? Мы смотря сейчас... Какая. Да, смотря какая. Я не стал бы ставить крест. Вот. Действительно, ведь знаем мы, что там развращение русской интеллигенции, элиты в 18-19 веке во многом шло через французский язык, и просветители, и литература самая передовая, так сказать, свободолюбивая, она на французском языке рождалась, и у нас даже эти... Совершенно правильно можно сказать, что можно мыслить, каждый человек думает на своем языке, можно мыслить по-русски, по-славянски, а можно по-французски. Сам язык-то приспособлен для того, чтобы вот терминологией, философией, вот. Но там есть замечательные образцы литературы, не надо забывать, что Франция – это христианское государство, католическое до сих пор, да, несмотря на то, что католиков там сейчас кот наплакал. Дальше, что Европа – это все-таки государство, территория, государство, сообщество, которое относится к христианской культуре, пусть вот в нашем постхристианском мире, и классика-то у них христианская. Поэтому, конечно же, надо выбирать лучшие образцы, образцы, ну и не зацикливаться просто вот на каких-то, каких-то отрицательных моментах, ведь замечательно. А потом, понимаете, в каждом произведении, ну же если святитель Василий Великий писал о том, что у языческих авторов, которые не бог весть что воспевали, надо искать добрые примеры. Но тем более мы можем научить, как вот пчелку нектар собирать, да, с цветка самое лучшее, и детей обращать внимание на хорошее. Вот это искусство, вот этому надо учить. Понимаете? И дети как-то прислушаются. Особенно вот, знаете, до таких моментов переломных 14-16 лет, когда за подростка надо бороться, там 13 начинается. Вот. До этого возраста. Я говорю, а что ты как муха-то? Я говорю, ты на цветке садишься или вот на кучу в конце огорода? Пожалуйста.
Я не ослышался, вы сказали, нужно бороться.
То есть, бороться.
Но если мы выстраиваем вот эти отношения, скажем так, доверчивые, если мы выстраиваем отношения, вот эти примеры, то разве здесь будут вот такие какие-то сложности?
Сложности будут всегда. Почему? Потому что воспитание связано, да, с таким понятием, как культура. А культура – это всегда насилие.
Как сказал у нас тот один кандидат в культурологии, который записывался в нашей передаче
«Культура». Роман Михайлович.
Да, Роман Михайлович Николаев, что культура – это система запретов.
Ну, это Фрейда определение знаменитое, не только, да. Дело в том, что если брать вот исконное римское определение культуры,
это возделывание,
да, возделывание, да, почитание. Римляне ведь в чем гениальность, да, допустим, того же Цицерона и других философов того времени? Они перенесли понятие культуры с почвы. Uh-huh. То есть поле, грядка, которая удобрена, на которой не растут сорняки, которая uh-huh. дает хороший урожай. Вот это и есть пространство души теперь, с которого мы тоже должны удалить сорняки uh-huh. и все, что похоже uh-huh. рядом с этими сорняками. Поэтому вот этот процесс выдирания сорняков, uh-huh. он всегда болезненен. Для человека православного ясно, что сорняки прирождены человеческой природе после грехопадения. Это данность, uh-huh. с которой человек должен, во-первых, смириться, во-вторых, вот максимально безопасно, когда сорнячок еще совсем маленький, uh-huh. начинать его искоренять. Притом он будет проклевываться всегда, аккуратно, без боли, с помощью различных приспособлений. Самое главное, к чему ребенка нужно приучать, научиться самому видеть на пространстве своей души эти сорняки и уметь правильно с ними справляться, бороться в течение всей жизни. Это и есть процесс становления личности, который, понятие личности от индивида отличается. Вот, поэтому, конечно же, вот к такой внутренней работе, помните, как у Заболоцкого, по-моему, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Даже в советское время это прививалось, воспитывалось, а сейчас, конечно, ну, одичание.
Но все-таки вы говорите в терминах борьбы.
То есть, бороться, я сказал, не с ребенком,
ну, понятно, что
бороться за ребенка против того негативного воздействия среды развращающей, угу. которую у нас в государстве устроили.
А просто не надо за него бороться, допустим, в 9 лет?
Что?
В 9 лет.
Всегда нужно бороться, в любом возрасте. Понимаете, за человека всегда нужно бороться. Допустим, я вот сейчас скажу, мне 40 лет доходит, да, я, допустим, борюсь за родителей своих. Почему? Потому что у них тоже есть какие-то заблуждения, на которые мне больно смотреть, и я не хочу, чтобы родные мне люди вот заблуждались. То есть точно, и они за меня борются, потому что видят, что у меня что-то в жизни не в порядке, там где-то это меняется. То есть это совершенно нормальное явление, когда люди борются друг за друга. Это свидетельство того, что мы друг другу не безразличны, мы друг друга любим. Понимаете, когда мы говорим о детях, мы говорим все-таки о детях, которым мы неравнодушны. Либо это родные дети, либо это родственники, либо это дети в школе, а человек, который не любит детей, он в школу так и редко сейчас встречается, хотя встречается, конечно, да, почему? Потому что, ну, профессия жертвенная, низкооплачиваемая. Бывает, что человек вот некуда деваться, идет в школу, но такие педагоги-то не задерживаются особо.
Ну, удивительным образом достаточно простые истины открываются. Я уже много раз слышала, что духовность воспитывается режимом дня, казалось бы, такой простой вещью.
Да.
И ребенок воспитывается тоже режимом. Понимают ли родители, что все достаточно просто, хотя бы даже на первых этапах?
Вы знаете, не понимают. Не понимают, и если в советское время эта система была выстроена, опять же, через авторитет учителя, то сейчас нет. Вот это вот, понимаете, ведь средства массовой дезинформации, они в большей степени действуют на родителей. И родители сами не знают, как свою жизнь организовать. Ведь почему? Потому что вот это вот установки эти, реклама, и не дай себе засохнуть, и получай удовольствие, бери от жизни все, оттяни со вкусом, разгони реальность. Это так живут современные родители.
То есть, если раньше режим был в нашей жизни утренняя зарядка, производственная гимнастика, там какие-то вещи, завтрак, обед, ужин.
В Китае до сих пор так, вы понимаете, там по часам становятся все в офисах на зарядку. Понимаете, у нас мы вовремя не можем уложить спать ребенка. Почему? Потому что мы сами не организованы. Мы смотрим «Дом-2» вместе с ребенком. И понятно, что педагогу, вот допустим, чтобы навести в классе порядок, мне приходится сперва мозги на место ставить родителю, потом уже через родителей и дети.
А насколько родителям легко перестроиться, вот если режим нарушен с их детства?
Им еще очень тяжело перестроиться. Почему? Потому что, во-первых, это люди, если современных родителей, которые родились в какие-то там годы, в 90-е уже получается, да, в конце 80-х, они выросли уже в пространстве массовой культуры. И все эти перестройки, постперестройки, идиотизма ельцинского. Поэтому, конечно же, многое приходится внушать простым языком, так же, как детям, объяснять заново. И есть родители, которые поддаются, есть, которые начинают сопротивляться, начинают там приводить всякие права, что с некоторым приходится обращаться круто, в достаточно такой жесткой форме разговаривать, объяснять им, кто тут кто, и кто вообще кого воспитывает, кто тут кому что обязан. Почему? Потому что не они мои детей воспитывают, а я их. Поэтому относиться надо сразу, понять, кто здесь кто, кто профессионал, кто должен прислушиваться. Вот. Во-вторых, есть государственное учебное заведение, государственное. И если вы не хотите выполнять обязанности, которые вам и по Конституции, и по Семейному кодексу, и по Гражданскому, то забирайте ребенка и ищите другое место. Вот даже до таких моментов.
Даже до таких.
Вот тогда отрезвляет. А если здесь, то вы будете слушать и выполнять свои обязанности. Права останутся у вас при вас. Да? А вот вместе с обязанностями они будут работать.
Вот опять же картина получается такая, что вот есть дети, и кто-то на них влияет, мы за них боремся и так далее. Но сами при этом дети, они выступают такой вот как бы, ну, отчасти нейтральной, что ли, аудиторией. Но тем не менее, надо же вспомнить о том, что сегодня ребенок часто черпает какие-то свои идеалы, формирует свои идеалы во многом самостоятельно, в том числе и благодаря таким возможностям, как сеть, интернет.
Ну вот мы и говорим, что ребенок формируется средой. Да. Педагогика – это работа с волей, сознанием и подсознанием ребенка. Понятно, что когда мы работаем, боремся за него, общаемся, мы обращаемся к его волевым качествам, к его качествам личности, души, такие как свобода, воля, совесть, разум. Да, поэтому все это понятно. Мы апеллируем к сознательной части души ребенка, да, в том числе. Вот, поэтому, конечно.
И не всегда просто получается так, что среда, скажем так, у ребенка негативная, и это формирует его как такой, какие-то негативные тенденции.
Два фактора. Это среда, и есть еще один фактор. Это то, что называется на языке богословия грехом.
Вот я про это
хотел, есть, да? Внутреннее, да. Прирождение к природе человека, которое называется грехом. Вот этот грех начинает в человеке действовать с самого детства.
И развиваться.
Вот дело в том, что если сорняки удобрять, поливать, окучивать, они вырастают до размеров кактусов, бамбуков, которые уже, если только выпиливать, так вместе с человеком.
Баобабы.
Да. Да, вот, когда могила исправляет, да? Так вот, задача воспитания христианского и не дать возможность этим сорнякам питаться с той почвы прекрасной, которая называется образом Божьим в человеке. Здесь ребенок полностью, в большей степени, конечно, не полностью, а является продуктом воздействия среды и наследственности родителей. А вот чистота родовой жизни, ведь мы много примеров знаем, когда родители, сами трудясь по очищению пространства своего души, от своей души, от страстей, порождают и чад с чистой душой, который это дело в поколениях продолжает. Поэтому и Серафим Саровский от благочестивых родителей произошел, и Сергий Радонежский, Кирилл и Мария, у него родители преподобные. Бывают и другие ситуации. А когда бывают от противного. Да, и... бывают и другие ситуации. Но, как правило, этот закон облагораживания.
Закон облагораживания?
Да, облагораживания. Дело в том, что человек должен облагородиться. Благо – это добро. Да, и Евангелие у нас тоже благая весть, и евгеника такая наука есть, тоже от того, что...
Евгеника – это очень такая наука спорная,
Игорь,
на самом деле.
Игорь, подождите, я обращаюсь к этимологии этого слова, спорная. Спорить можно до бесконечности, лучше в корень посмотреть, правда? Так вот, облагораживать, борясь со своими сорняками, душу, пространство своей души, это и есть задача любого человека, это называется самовоспитанием, это и цель. А какие средства? Их масса. Надо только не лениться, а трудиться и, знаете, не уповать. Ой, какое все вокруг скверное, какое мы время здесь живем. Вот если так человек говорит, не допускать к детям, понимаете, сразу отстранять, эти люди вредят. Среди православных вредителей много.
А как вы относитесь к такому средству, как основа православной культуры?
Вы знаете, очень хорошо отношусь как к средству, но, к сожалению, это средство сами православные используют не во благо. Мне очень жаль, я могу сказать свое мнение, кто-то может со мной не согласиться, но вот то хорошее дело, которое когда-то начиналось, было провалено на сегодняшний день и провалено во многом церковными людьми.
Почему?
Почему? В свое время... Понимаете, люди духовные, имеющие духовное образование, они должны видеть намного дальше, чем люди, которые такого образования не имеют. И вот в 80-е годы, когда уже было ясно, что наступят времена, когда у людей будет такая духовная жажда, вот как конец 80-х, начало 90-х, и вот как вот Христос насытил 5000 хлебами, что вот нужен момент, вот именно вот они хотели и они получили. Нужен будет момент, когда эта пища вовремя должна была бы дана людям. Да? И вот этот момент был упущен. И, понимаете, вместо пищи, здоровой и полезной, дали камень и змею. А теперь, ой, все виноваты.
А у нас ведь, теперь понимаете... за голову и пытаются
конечно. Нет, так ладно. Потом очнулись, привлекли президента, там, Медведева, значит, основы православной культуры. Там, все провалено. У нас нет преподавателей. Даже те талантливые люди, кто на собственном энтузиазме это делают, вот, они у нас поддержки особой не видят, никакой, ни материальной, ни психологической, ни, понимаете? Поэтому посмотрите, вот теологический факультет в нашей епархии закрывается. Есть люди, которые, закончив этот факультет, профессионально пришли работать в школу, и помимо там предметов литературы, истории, вот у меня замечательная выпускница есть, помог ей устроиться, закрепиться в школе, учительница начальных классов, как это важно, выпускница теологического факультета. Знаете, сколько людей можно было профессионально, с государственным образованием, хорошим, в школу? Закрываем. А зачем это надо?
Но есть же, скажем так, магистратура педагогики духовно-нравственного просвещения в Уральском государственном педагогическом.
Так у нас много сейчас различных магистратур, много всяких аспирантур.
Просто к тому моменту, что вот насчет теологического факультета, это же был очень тоже спорный...
Игорь, послушайте меня. Я с вами категорически не соглашусь. Спорный. У вас все спорное, но у вас профессия такая, вы философ. Я вам говорю о конкретных людях, которые закончили и работают.
И работают.
А с ваших магистратур и философий мало людей, которые приходят и работают.
Но здесь не соглашусь все-таки, потому что...
Давайте, не будем спорить сейчас. У нас...
И тем не менее, я хотел задать вопрос немножко в сторону от педагогики духовно-нравственного просвещения, от, скажем так, основ православной культуры. Вот то, что вы говорили про грех, и то, что вы говорили о том, что как он, в общем-то, развивается в человеке, это мы называем, скажем так, православной антропологией.
Да.
И это очень важно. Но стоит вспомнить, что в православной антропологии в данном случае большое место занимает, в общем-то, церковь. И роль церкви в воспитании человека в православии, оно как бы постулируется очень так серьезно. Говорится о большой роли церкви.
Да.
Но в современном обществе, вот можно сказать даже на простых примерах, что большинство детей, они с церковью знакомы, в общем-то, слабы. И, соответственно, вот эти проблемы греховности, вот возрастание вот этих пороков, они же очень трудно решаемы только с помощью...
Хорошо, я вам задам такой вопрос. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, вы встречали в жизни нецерковных, порядочных и нравственных людей? Семью, которая не воцерковлена, а дети порядочные, выросли профессиональными людьми, добрыми, порядочными. Если их сравнивать с людьми воцерковленными, еще неизвестно, кто кому проиграет. Вы такое встречали?
Конечно, встречал.
То есть это возможно?
Да.
Да. Дальше. Второй вопрос. Скажите, если человек не родился свыше, что с ним можно сделать? Можно его сделать церковным или нет?
Конечно, нет.
Нет. Вот давайте и не будем вперед Бога, как говорится, вот это клеймо ставить на человека. Вот ты не церковный. Да не пришло ему время, и не твое дело. Когда человек родится...
Вы не подумайте, я вот. Не хотел...
Это о роли церкви, о роли церкви. Церковные люди должны это понимать, вы понимаете? А мы в 90% случаев непонимание встречаем. Понимаете, кому больше дано, с того больше спросится. Так вот, с православных больше и спросится, что они ни веры своей не знают, ни с людьми работать не могут.
Ну да. Более того, преподносит свою веру часто очень
А кто сейчас закрыл церковь-то? Ну почему люди, приходя в церковь, уходят оттуда, потому что такие православные, потому что у нас такие учебники по основам православной культуры, потому что у нас такие подходы, так нас учат, понимаете? Вот хотели люди в конце 80-х, 90-х годах, вот, ну, у нас учебник порядочный, отца Андрея Кураева, он появился только когда во втором десятилетии 21 века. Скажите, у нас сколько духовных академий было в 80-е годы? Сколько там было профессоров? Сколько у нас архиереев и священников, которые выучились?
Ну, знаете, это,
ну, знаете.
Очень 80-е годы, если брать, то это две духовные академии.
Ну-ка, и давайте.
Это Ленинградская,
так,
Московская.
Дальше.
И три духовных семинария.
Подождите, молодой человек. Ленинградская, Московская, Киевская.
Киевская 80-е годы еще не работала.
Семинария не работала, и академия не работала.
Семинария и академия не работала.
Да вы что?
80-е годы – это три духовных академии в советские годы.
Это, да, мало?
Это очень мало.
Это для одного учебника по основам православной культуры?
Нет, подождите, еще один очень
мало. Нет, давайте ответим. Это мало для одного учебника? Сколько кафедр философии за годы своего существования учебных пособий у вас в университете подготовило?
Ну, достаточно много.
Достаточно много. Вы уточните, в следующий раз мы вернемся к этому вопросу.
Не, просто видите, вопрос же еще какой, понимаете? Вот писать учебник, я думаю, что вы как педагог меня поддержите, это же не просто так, скажем. Это нужно...
Опять, вот я, понимаете, я вашу позицию не пойму. Я говорю, что в конце 80-х, начале 90-х годов люди бы этот учебник впитали полностью на 100%. Вы понимаете, вы мне начинаете говорить, ну, это сложно. Это, ну, вот это,
у нас
вот
не,
это, вот эта
было
позиция.
Писать, некому вот, было писать
учебник. Три духовных академии, семинарии, понимаете, по стране, десятки, да, в 90-е годы открывались. У нас некому. Вот это позиция преступная церковных людей, которая привела к сегодняшней ситуации. Поэтому я такую позицию не поддерживаю.
Кто вашим ученикам в вашем лицее рассказывает о православии?
Кто рассказывает о православии? Ну, в нашей ситуации рассказывают многие. У нас есть священник, который приходит и служит молебны по вторникам Александру Невскому, потому что в нашем учебном заведении это было реально училище, которое в начале 20 века работало. Там есть храм Александра Невского, теперь это наш концертный зал с замечательной акустикой для хора и вокала приспособлены. И там сохранились фрески. В этом храме, в зале Владыка Викентия служились литургии, в том числе и пасхальные. То есть это тоже часть нашей культуры. Ну а так как специфика нашего учебного заведения связана с хоровым пением, церковным пением в том числе, то у нас есть такой факультатив, как основы регентского дела. И студенты на практике, учащиеся вот на этом маленьком нашем молебне, поют, могут слышать проповедь, вот пусть в кратком виде. Вот. Ну и понятно, что у нас директор воцерковленный человек и главный регент Екатеринбургской митрополии, и от директора много зависит, и от родителей. У нас сыновья священников учатся, поэтому здесь благополучно. Вот кроме преподавателей, вот церковленных достаточно, есть родители и представители администрации. Но, видите, ведь так, церковных людей много, и в других школах они тоже есть. Но всегда ли они уважаемы, всегда ли они способны работать с людьми и собирать людей рядышком, чтобы вокруг них согревались? В основном ведь они отталкивают. людей от себя. Вот в чем трагедия.
Ну, скажите, в чем наша ошибка? Чем мы отталкиваем?
Чем? Во-первых, самое главное, что мы не знаем своего православия. Дальше, мы не умеем применить это православие к самим себе. Если мы не умеем к самим себе, то, понимаете, если ты сам не авторитет, сам не можешь, не справляешься, то ты никогда никого не научишь. А беремся учить. Да ты лучше помолчи, что ты православный, что православие не позволит.
Вот многих как раз возмущает вот эта позиция, скажем так, учительства, которая звучит из уст тех или иных православных людей, которые на самом деле, как вы правильно, Евгений, заметили, сами-то свои традиции не знают и чему тогда они учат.
Так вот, прежде чем учить, конечно же, человеку нужно самому многому научиться, а у нас в основном вот пяткой себя люди в грудь бьют, я православный, ну и что? И что? Выпусти тебя к детям. Ну и где оно, твое православие? Ну где? Кого ты согрел? Любовью, интересом, лаской, вниманием, профессионализмом. А? Ну где вот мы таких людей с вами? Они есть, но, понимаете, их ведь очень немного. И они не умножаются. А ведь их тоже надо воспитывать. Посмотрите, сколько у нас уже 20 лет, как учебные духовные заведения открылись. Казалось бы, такой поток людей должен прийти. Уже молодых, вот, ну, я себя отношу к этому поколению, потому что я воспитан там. Понимаете, ну ведь мало нас до сих пор.
Так может быть, в принципе, мало тех людей, опять же, вернусь к этому разговору, которые.
Что значит в принципе, я вот не могу понять.
Ну вот по сравнению с потоками, которые.
Вот не надо, через... не надо себя всяческим образом оправдывать, в принципе. Нет, не в принципе. Понимаете, за это. Нужно бороться. Вот когда-то воспитывали этих людей, учили, целая школа была, которая работала. Да, кто это у нас? Ленин, Сталин, говорил, что кадры определяют все. Они это понимали.
Вы понимаете, в семинарии же людей не затащишь, вот, в академии не затащишь.
Да вы знаете, валом шли люди в семинарию.
А сейчас поток иссяк.
А почему?
Ну,
а почему?
Я думаю, что во многом это связано с тем, что в том числе и
такие семинарии.
Да, уровень образования.
Такой уровень статус. Образования, такой уровень подготовки, да. Такой уровень организации воспитательной учебной
что лучше
работы.
Что лучше уж идти в светские учебные заведения и потом работать на ниве церкви.
Не знаю,
со светским образованием.
Вот понимаете, а ведь когда-то ведь ломились просто люди, жажда-то духовная была. Понимаете, мы вот как-то забываем, что... Понятно, что я здесь не на стороне людей, которые говорят, о, там, малое стадо, ой, надо же, малое стадо. Совести маловато.
С 1 декабря подготовительные курсы в Екатеринбургской духовной семинарии открываются.
Замечательно. Ну,
туда придут молодые, самые лучшие молодые наши люди.
Да, так вы знаете, вот закончив духовную семинарию, я что хочу сказать. Я с таким удивительным человеческим материалом, я так вот светским, циничным языком немножко, я не встречался нигде. Это лучшие люди. Но вы знаете, всех ли удалось сохранить? Меня спасло, что я пришел в семинарию 20-летним человеком, воспитанным семьей, имеющим уже какое-то образование, нравственную основу, и понимая, что ну, закон – это и заповеди святы, а ведь всякое в жизни бывает.
Ну,
и замечательная школа, но тоже надо было выстоять. И я прекрасно понимаю людей, которые пришли в 15 лет и где-то сломались, потому что ну, не у всех хватит.
Потому что не было опыта, в первую очередь.
Да? Так, и он в 15 лет откуда возьмется?
Вот
опыт
я,
должен
да,
быть
да.
у тех, кто берется воспитывать и организовать. Понимаете, вот это дело. Вот. А тут каждая душа, которая разочаровалась, ушла, отчислилась, погибла на совести пастырей. Понимаете? Вот ведь в чем дело. И поэтому зажигать-то людей нужно уметь. Воспитать, поберечь до определенного уровня, чтобы вот окрепший он сам светильником стал. Поэтому таких светильников и семинарий вышло много. И слава Богу, наш Екатеринбург в этом отношении... Наверное, замечательный еще пример. Почему? Потому что то молодое священство, которое в Екатеринбургской епархии служит, это именно те светильники, которые тянут пасторский крест, и зажглись они и воспитались в семинарии. Наша епархия в замечательном положении в сравнении с многими.
Ну и напоследок вот хотелось бы попросить вас пожелать что-либо нашим взрослым и молодым, радиослушателям.
А я думала, будущим абитуриентам семинарии.
Вы знаете, дело в том, что будущим абитуриентам семинарии, вы знаете, я думаю, что это не последняя наша передача, несмотря на мой резкий и категоричный тон. Мне хочется, кстати, говорить не о семинаристах, а, понимаете, когда человек пришел в семинарию, как бы тут и вопросов не должно возникать. Человек сам хочет, его Святой Дух привел. давайте говорить о тех людях, которые пока не родились свыше, но в которых есть совесть, есть нравственность от природы, есть образ Божий. И мы пространство этой души должны взрыхлить, вспахать, удобрить для того, чтобы Дух Божий когда-то вселился в эту душу и почивал, нашел там себе храмину. Вот как должны, на мой взгляд, подходить православные к людям нецерковным. А то ведь начнем мы сравнивать. Я говорю, а почему ты вот как-то к церкви так относишься, и все, вы знаешь, а я встретил церковных людей и обнаружил у них такое иезуитство и двуличие, что они меня от церкви оттолкнули. У вас там все такие? Я говорю, ну, конечно же, нет.
Спасибо, Евгений. Дорогие радиослушатели, в эфире радиостанции «Воскресенье» была передача «Время молодых». И я ее ведущий Игорь Хмара, также мой соведущий Ирина Еремина. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, Евгений, за интересную и содержательную беседу. До скорых встреч. До свидания.